Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. Повтор этой программы мы посвящаем киевскому поэту Александру Кабанову, который остается в украинской столице с начала вторжения России. Александр – основатель и бессменный директор Международного фестиваля поэзии «Киевские лавры», который ежегодно проходил в украинской столице в мае. Даже после аннексии Крыма на площадках фестиваля выступали русские поэты. В этой архивной записи 2007 года встретились только что вернувшиеся из Киева москвичи. Поэты Михаил Айзенберг, Юрий Цветков, Федор Сваровский, который сейчас живет в Черногории. Станислав Львовский уехал по академическому обмену в Англию. Дмитрий Кузьмин и Константин Рубахин эмигрировали в Латвию. Мария Галина и Аркадий Штыпель за месяц до начала русского вторжения вернулись в родную Марии Одессу и ведут дневники военного времени. Начинает Станислав Львовский.
Первый, просто очередь. Нужно сказать доброе слово про организатора фестиваля, да, про Александра Кабанова. Потому что потянуть такую огромную махину с такой плотностью выступлений, с таким количеством приглашенных, а и то, что он это один сделал сам, я думаю, что, в общем, наверное, он и есть главная персона фестиваля.
Спасибо Станиславу Львовскому. Михаил Айзенберг, пожалуйста.
Огромное впечатление на меня произвел не организатор, а спонсор фестиваля. Его зовут Владимир Костельман. И вот если кто-нибудь когда-нибудь видел милого, скромного до застенчивости, бедновато одетого миллионера, то вот это вот он.
Михаил Айзенберг, спасибо. Мария Галина.
Я прекрасно как бы знала, как поэт Бахыта Канжеева, и он прекрасный поэт. Но тут выяснилось, что он еще очень милый, хороший человек. С ним просто очень приятно общаться. Но вот это было, пожалуй, для меня открытием, какие-то человеческие качества. Что до поэтов, то мне были очень интересны, скажем, поэты из Львова. Например, вот поэтесса Галина Круг и несколько человек из Белоруссии, которых просто в другой бы обстановке я бы не услышала. И, наверное, Женя Чуприна, которая была вне программы, но которая оказалась очень яркой, интересной и смешной как бы персоной.
Спасибо, Мария Галина. Константин Рубахин.
Надо сказать про Цветкова, Алексея Цветкова. На украинском языке наслаждался витальностью, а потом вот уже почитывал в журнальчиках тексты. Ну вот, например, Борис Херсонский. Когда он читает непосредственно, тогда его слышно и видно, и видно эмоции. Ну, это как бы яркий текст тут, без дополнений.
Спасибо, Константин Рубахин. Давайте сделаем только пояснение, что Борис Херсонский – поэт, живущий в Одессе. Он поэт, не хочется сказать старшего поколения, но взрослого поколения. И его книга «Семейный архив» была, мне кажется, в прошлом году настоящей литературной сенсацией. Юрий Цветков, пожалуйста.
Чем мне запомнился этот фестиваль? Очень многие поэты друг друга действительно знали. И было приятно очень наблюдать за старыми друзьями, которые встретились, а это и Алексей Петрович Цветков, и Бахыт Кинжеев, и Михаил Айзенберг, и Тимур Кибиров, и Борис Херсонский. Но приятно было и представить тех авторов, которые они не знают. И мне кажется, что открытием для Киевского фестиваля и открытием для этих поэтов, которые все-таки относятся к одному поколению, стал поэт Федор Сваровский.
Присутствующий за нашим столом, давайте уже ему микрофон.
Но я, к сожалению, был очень кратко, я всего один день там провел. Тем не менее, для меня было два интересных момента. Это вот стихи Марии Галины, как это, «Черная простыня». Это мне запало в сердце. Было очень приятно послушать.
Детская страшилка.
И второе, конечно, знакомство с Борисом Херсонским.
Дмитрий Кузьмин.
Трудно, наверное, назвать какую-то одну фамилию, потому что очень уж сплоченная эта компания. Я говорю о третьем вечере в цикле вечеров современной украинской поэзии, организованным Сергеем Жаданом. Этот третий вечер был целиком посвящен младшему поэтическому поколению. Это была очень цельная, очень динамичная программа, в которой один за другим выступали, как мне отсюда из Москвы видится и кажется, все ключевые фигуры вот этого поколения. Илья Странговский, Богдан Олег Горобчук, Павло Коробчук, у них два автора с похожими фамилиями, Олег Романенко, Дмитрий Лазуткин, Олег Коцарев. В общем, вот такая группа авторов, очень сильное и позитивное впечатление производившая. Не то, что они пишут лучше своих российских сверстников. Они выглядят более драйвовыми, что ли, да? Может быть, глядя на своего старшего товарища Сергея Жадана, который... Вот тут существенное различие, мне кажется, между российской и украинской культурной ситуацией. Который в поколении фигура реально ключевая по поэтике, по каким-то эстетическим и культурным задачам. Но это не мешает ему в то же время быть фигурой публично очень заметной, быть центральной фигурой в медийном освещении каких-то литературных процессов. Я убежден, что этот позитивный пример того, что можно с одной стороны писать, что называется, с точки зрения вечности, а с другой стороны при этом оказываться в болевых точках в аспекте вот социальном, да, в аспекте внимания людей, этот пример очень хорошо воздействует на следующее поколение.
Ну вот самое время поговорить о пространствах, на которых все это происходило, потому что как раз вот те замечательные украинские молодые люди, о которых говорил Дима Кузьмин, они выступали в клубе под названием «Докер Паб». Кто-нибудь готов описать это замечательное место? Мария Галина, пожалуйста.
Ну, это такой довольно романтичный, вполне такой модный клуб с кучей там каких-то прибамбасов, поделки под всякие романтику морскую, и как поэтическая площадка очень неудобная. И слышать то, что там люди читали, было можно только сидя там в первых рядах. Поэтому, к сожалению, я думаю, что украинским ребятам пришлось гораздо труднее, чем тем, кто читал в квартире ББН, потому что взять такой зал было практически невозможно. И, в принципе, для того, чтобы, наверное, все это выглядело, может быть, лучше, и чтобы и русская аудитория могла послушать украинцев, наверное, надо было бы какие-то предпринять действия все-таки по объединению вот этих двух немножко раздельных потоков. И мне кажется, что это было бы интересно для всех, потому что украинская поэзия и русская поэзия от украинской сейчас может получить очень много.
Хочу добавить к выступлению Марии Гальной, что меня этот замечательный Докер Паб поразил ровно так же, как, наверное, человека, который первый раз видит клуб «Пироги» в Третьяковском проезде. Докер Паб – такой молодежный, стильный, по сути дела, рок-н-ролльный, а не поэтический клуб, располагается в Киевском пассаже. То есть это такая по... задумки, это, видимо, такая должна быть пафосная улица, но юмор ситуации в том заключается, что рядом с этими витринами Бёрбери и Сальваторе Феррагамо спокойненько себе спят бомжики киевские. То есть буквально ты заходишь под воротню и видишь, что там народ прекрасно себе отдыхает, распивая различные напитки. И на той же самой стене, где витрина Сальваторе Феррагамо, находится мемориальная доска, который нам сообщает, что в этом доме до 1974 года жил писатель Виктор Некрасов перед тем, как его выслали за пределы Советского Союза. То есть такая безумная киевская эклектика, которая совершенно снимает какое-то серьезное отношение вот к самим себе. И в буквально там трех минутах ходьбы от этого самого докер-паба люди на Майдане стоят. Дмитрий Кузьмин.
То вот мы когда мимо Майдана проходили, так гуляючи, за время нашего прохода мимо выступило три оратора. Два из них читали стихи. Причем методика их выступления была такая. Здравствуйте, дорогие митингующие. Я председатель муниципального совета там, такого-то села, такой-то области. Нас очень обижает центральная власть, не дает нам того и сего. А теперь я вам прочту свои стихи.
Там были стихи замечательные, конкретно про Януковича. Простой парень из Донецка, там наше
да,
сердце что-то поразил.
Какая... Вообще, надо сказать, что, конечно, митинг это производит сильное впечатление. Митинг в партии регионов, да, имени господина Януковича. На нем, в принципе, нет ни одного красивого лица.
Константин Рубахин, пожалуйста.
Я как-то падок на съемку массовых мероприятий. И я как раз, будучи по оказии в этом месте, пошел их поснимать. И, конечно же, центральными фигурами репортажа были эти купающиеся девушки и юноши. Вообще, так бы митинг себя представляет такую вакацию, и люди туда приехали, им еще и деньги платят. Они там спят, бабушки беседуют, мужчины за политику разговаривают. Дети купаются в фонтане.
Все остальное не имеет по сравнению с этим никакого значения. Кто там митингует, что там происходит? Полное отсутствие милиционеров вокруг массового мероприятия, происходящего в центре города.
Я видел сильное впечатление.
Мария Галина, пожалуйста.
В центральном районе города, пока там идут митинги, там запрещена для продажи спиртного.
Я выяснила еще вот какую любопытную вещь, но уже из чтения киевских газет, что на самом деле эти митингующие люди ушли только на 9 мая, не ушли на День Европы и не намерены уходить на День города. Я бы сказала, что это ж какое удивительно жесткий президент на Украине, который никак не может как-то повлиять на бедных вообще митингующих. Никак он не может даже на один день освободить Майдан для того, чтобы провести там какие-то развлекательные мероприятия. Станислав Львовский, пожалуйста.
Мы видели очень похожие мероприятия в 98 году, как раз летом, на Горбатом мостике возле Белого дома. Примерно так же устроено это.
Юрий Цветков хотел что-то добавить.
Ну, я хотел добавить к словам Лены по поводу жесткости украинского президента, что я гулял перед его резиденцией, вот смотрел дом Химир, и чуть ли не там мы доставили бутылку коньяка, да, и отпраздновали наше пребывание в этом славном городе. И нас действительно никто не останавливал в этом.
Спасибо, Юрий Цветков. Мы погуляли по Майдану, да, получили информацию самую разнообразную. Впечатлений действительно очень много. Было бы, конечно, очень хорошо, если бы, как сказал Сергей Жадан, украинскую поэзию бы слушали побольше. Проблема украинской поэзии, сказал он, не в том, что ее не пишут. Проблема в том, что ее не читают и не слушают. Я думаю, что у русской поэзии, в общем, примерно те же претензии мы к ней можем предъявить. Но давайте вернемся в кафе «Бабуин» на улицу Богдана Хмельницкого. Константин Рубахин хотел рассказать об этом дивном кафе.
Место хорошее, место, насколько я знаю, своей истории. Важно заметить, что действительно Докер-паб, он похож даже по размещению. Вот он в правом верхнем углу очень дорогой арки бутиков внизу, но он не похож по все-таки содержанию на проекты Аги. А «Бабуин», он наиболее, наверное, похож на клубы, которые касаются литературы в Москве, поэтому было удобно и достаточно комфортно, и расположение действительно сцены по отношению к этой вот треугольнику, расположенному залу, да, вокруг, с одной стороны, бара, с другой стороны, сцена, это очень удобно. Действительно, если делать фестиваль из двух разных поэтических групп, то хорошо бы их между собой чередовать, это было бы взаимопроникновение такое языковое, было бы вот интересно.
Мария Галина, пожалуйста.
Я бы очень хотела увидеть двуязычную или трехязычную антологию с параллельными переводами украинских, русских и белорусских текстов. Может быть, в небольшом количестве, не шикарную, но которая бы распространялась среди участников фестиваля. Тогда бы это помогло бы, наверное, понять людей.
Фестиваль поэзии «Киевские лавры», 2007 год. Повтор передачи посвящается поэту Александру Кабанову, директору фестиваля. Михаил Натанович Эйзенберг, пожалуйста.
Я хочу сказать, что давно я не слышал Соловьев в такой силе, просто невероятной, как вот в этом санатории, в котором мы жили. Это невероятное впечатление. И сирень, которая стучится к тебе в окошко, все это замечательно. Очень благодарен организаторам за это.
А о фестивале, если вернуться вот на фестивальные площадки, в клуб под названием «Квартира Бабуин»?
Для меня очень многое там явилось, так сказать, абсолютно неожиданным. Я боюсь, что исключительно для меня, потому что я здесь, в Москве, не посещаю ни слэмы, ни соревнования разных групп, и абсолютно не в курсе вот какого-то нового жанра, где конферансье выступают как люди из телевизора и говорят: «А сейчас выступает такой-то, приветствуем такого-то».
Вот как мне кажется, люди просто вели себя как на клубном концерте. Аркадий Штыпель, пожалуйста.
Ну, правильно, потому что и «Бабуин», и «Квартира Бабуина» — это в Киеве такие тусовочные места, куда входят свои завсегдатаи на все, что там происходит. И оно их может интересовать больше, может интересовать меньше. Ну, а вообще формат чтения в кафе – это тяжелый формат.
Спасибо, Аркадию Штыпелю. Станислав Львовский, пожалуйста.
Это вообще более общая проблема. Проблема с публичным пространством для выступлений, потому что вход на университетские площадки, что в России, что, я думаю, на Украине, не очень свободный из-за охраны университетов. Городские площадки требуют денег обычно. В библиотеках у нас известно, как обстоит дело и со звуком, да, с оборудованием, и совсем никак не обстоит примерно.
Станислав Львовский, когда я смотрела на все, что происходит на Киевском фестивале, я вспоминала фестиваль «Станция» в Шотландии, в маленьком университетском городке Сент-Эндрюс. Это очень известный фестиваль, он существует 10 лет, один из лучших европейских поэтических фестивалей. И я бы сказала, что вот И у Киевского фестиваля, у фестиваля «Киевские лавры», и у Московского поэтического фестиваля есть примерно то же наполнение, что на фестивале «Станция». То есть от самой высоколобой поэзии, от звезд национальных до слэма, до каких-то получастушечных вариантов. Давайте мы послушаем Федора Сваровского.
Что касается «Бабуина», где мы выступали, мне в целом очень понравилось. Это, по-моему, нормальное явление, что там кто-то кого-то не слушает. А в целом мне, на самом деле, клуб очень понравился. По сравнению с московскими, там было действительно уютно. Московские клубы, они все какие-то такие довольно мрачные, какие-то запущенные помещения. Вот, а там было достаточно так все бодро. Окна есть, веранда.
А гуляли где?
А гуляли мы в разных местах. Ну, например, мы, конечно же, сходили на горку к Десятинной церкви. Потом мы посетили изумительный этот мост поцелуев, где потрясающие граффити на перилах, какие-то замки там теперь запираются с именами влюбленных. Мы провели там, наверное, минут 40, фотографируя всю эту красоту. Мариинский парк, он заканчивается, собственно, этим вот мостом поцелуев. Этот узкий мостик построен архитектором Патоном. Видимо, он поцелуем называется, потому что он узкий достаточно. Но это такое место паломничества молодежи, где люди пишут о своей любви к кому-то на украинском, на русском. Особенно нам вот с товарищем Львовским понравилось слово, как это, «каханечка» там было написано. Нежно так. Потом мы как бы увидели изумительные эти всякие палатки сторонников Януковича. Кстати, там было много милиции, не ОМОН, это «Беркут» у них называется. То есть там присутствовала власть. Ну и потом мы все-таки покупали спиртные напитки. Кстати, мы надругались над именем своей славной родины и общими сейчас тенденциями в общественном мнении, потому что была куплена не одна бутылка боржоми и бутылка, это был кинзмараули, по-моему, да? Вот, и мы это все распили и даже зафиксировали на фотоаппарат.
Спасибо Федору Сваровскому. Давайте теперь Михаила Эйзенберга попросим поделиться своими впечатлениями от Киева.
Но у меня очень значительные впечатления от самого Киева. Прежде всего, весь Киев в каштанах, а каштаны цветут. И городская власть еще не додумалась, что нужно эти каштаны как-то потихоньку спиливать, потому что зачем, собственно, они? Я думаю, что каштаны для Киева все равно, что Кремль для Москвы. Это такой бренд. И все знают, что Кремль сносить нельзя. Все остальное можно, а Кремль нельзя. И в Киеве ровно то же самое. Каштаны нельзя, все остальное можно. Должен сказать, что там все-таки очень в некоторых местах неуютные ощущения от города, который, ну, который, в общем, сносят не хуже, чем Москву. И строят на его месте что-то такое, то же самое, что и в Москве, и как будто те же самые архитекторы, то есть та же самая непрофессиональность, бездарность, бессмысленность и какое-то, ну, невероятное отсутствие исторического сознания. Я разговаривал об этом с Херсонским, который сказал, что ну это еще что, вы не видели, что происходит в Одессе. Я не знаю, как к этому относиться, это какая-то общая беда.
Печальное наблюдение Михаила Эйзенберга. Давайте вернемся к разговору, который у нас возник в первой части, о том, что нам как-то немного не хватило взаимодействия, информации, каких-то совместных чтений с белорусами и украинцами. Что с этим делать, Дмитрий Кузьмин?
Для того, чтобы был интенсивный диалог между поэтами, пишущими на разных языках и живущими в одном месте, все-таки их устремления и установки должны быть как-то сопоставимы. Мы, так сказать, знаем положительный пример в Риге, где группа Сергея Тимофеева «Орбита», группа русских поэтов, потому и оказывается в таком напряженном творческом диалоге с местными латышами. Они там переводят без конца друг друга в обе стороны, какие-то у них совместные там фестивали, проекты, то да сё. Что в общем и целом это все-таки один язык и один менталитет. А глядя на участников «Киевских лавров» со стороны украинских поэтов и на участников «Киевских лавров» со стороны русских поэтов Украины, задумываешься над тем, что как-то эти люди живут не совсем в одном культурном пространстве. Это, конечно, не ко всем относится, да, там есть какие-то значимые исключения, начиная хоть с того же Дмитрия Лазуткина, который, как известно, пишет на двух языках. И у него в Москве недавно вышла вполне представительная книжка по-русски, а в Украине-то он известен как поэт, пишущий на украинском языке. Но он выступал только в украиноязычной программе. Я думаю, что на сегодняшний день интерес к современной украинской поэзии, особенно вот к сегодняшней, да, вот к молодой, он гораздо выше должен быть в Москве, в Петербурге и в других местах, где она, что называется, не под боком.
Дмитрий Кузьмин говорит о неком, мягко говоря, шовинизме литераторов, пишущих по-русски и живущих.
Я не хочу здесь никаких вот сильных выражений, да, не хочу никого ничем обвинять. Все честно стараются делать кто что может, в меру своих представлений и возможностей. И в этом смысле совершенно согласен с тем, что Мария Галина говорит, что нужна в конце концов антология того, что сегодня там пишется. Естественно, так сказать, при полном, так сказать, контакте, любви и уважении между всеми, да, это нам всем работа.
Это Дмитрий Кузьмин. Станислав Львовский.
Первая история о том, что молодая украинская поэзия, условно молодая, да, та вот, что возникла как-то после распада Советского Союза, она все-таки ориентирована на отталкивание некоторых от бывшей культурной метрополии, и она в значительной степени ориентирована на Европу. И я так понимаю, что и украинская проза современная тоже примерно в этом роде устроена. С другой стороны, русская поэзия на данном этапе своего развития довольно авторхичная. Она, в общем, мыслит себя, честно говоря, как вполне самодостаточная. Все понимают, что так вроде как культурное взаимодействие необходимо. Но нет ощущения, что есть какая-то общая осознанная потребность в культурном взаимодействии с украинской поэзией, с англоязычной, с испаноязычной, с французской, как бы на фарси, да? Вообще нет, как все что-то пишут по-русски. Пространство действительно большое, традиция огромная, там, народу пишущего тоже очень много. Вроде всем достаточно привольно, на Украине или в Латвии, да, тесновато. Там ощущается некоторая клаустрофобия, да, и желание выйти из той комнаты, в которой ты находишься. Поэтому тут особого взаимного интереса-то нет. Да, он есть, но такой какой-то более или менее поверхностный. Поэтому это самое разделение на площадке, которое мы видели, но на самом деле, кажется, отражает более или менее какое-то реальное положение вещей.
Станислав Львовский, я бы сказала только, что я не очень согласна с тем, что украинские и латвийские поэты обращаются к другим языкам из-за своей клаустрофобии. Мне вообще-то кажется, что это такая общая культурная традиция. И только в России почему-то эта традиция, вероятно, в силу, может быть, советского опыта, ну, я не знаю, но вот почему-то вот нам действительно не интересны другие языки. Давайте послушаем Аркадия Штыпеля.
Я тоже выходец из Украины. Для меня-то никаких трудностей в чтении и слушании украинских поэтов нет. Но я понимаю, что, конечно, украинский язык для коренного москвича, ну, если еще так-сяк доступен на бытовом уровне, то слушать стихи – это понимать через пятое на десятое, и то с большим напряжением. Вот. А что касается ориентиров современной молодой украинской поэзии, да, они в какой-то мере отталкиваются от русской традиции. Они стараются искать что-то свое. Они ориентируются на западную, на ту же польскую поэзию, потому что украинцу доступен польский текст и белорусский, соответственно. И там вот есть вот такой спектр тех вещей, которые можно без особых усилий воспринимать. Точно так же и белорусам больше, чем нам доступны украинские и, скажем, польские тексты.
Спасибо Аркадию Штыпелю. Я Константину Рубахину сейчас хотел бы слово предоставить.
Я хотел сказать про, ну, не знаю, не то что языковое, но, наверное, там семиотическое пространство или медиапространство. Вот, например, мы можем сказать сразу про журнал, который спонсировал фестиваль, журнал «Шу», у которого, кстати, замечательный лозунг «Смотреть, слушать, читать». То есть читать заменяет тут, наверное, нюхать и трогать. То есть здесь действительно оно все очень органично сплетено, где есть, ну, обычные для журнала какие-то кинорецензии, обзоры гаджетов, и тут же хорошая литература. Причем на двух языках, на русском и на украинском. Вот здесь как раз организатор Саша Кабанов фестиваля, его редактором является этого журнала, и он как раз здесь очень совмещает удачно просто русский и украинский язык. Вот, то есть это пространство, которое вот в Москве очень сложно себе представить. Но на самом деле журнал «Шо», который существует, и существует достаточно успешно, которому дают рекламу, вот я его сложно могу представить в Москве. То есть Можно немножко сравнить, не знаю, с журналом «Афиша». Ну, с большой натяжкой, потому что такое внимание к литературе, внимание к культурным трендам, которые вот в нем уделяется, трудно представить, чтобы здесь это было. Здесь у нас в Москве есть такая традиция вкладывать деньги. Есть какие-то сферы, куда вроде как-то деньги вкладывать. Не то, что неудобно, оно как-то никто не вкладывает. В то же время вот как вот поэтический фестиваль, да. То есть здесь сложно представить поэтический фестиваль, но, может быть, там что-нибудь может сделать Евгений Абрамович Бунимович со своим биеннале. Но здесь все равно не видно такого активного участия каких-то вот скромных и плохо одетых спонсоров, как в Киеве.
Спасибо Константину Рубахину. Я бы добавила, что двуязычный журнал, например, выходит в Днепропетровске, журнал поэзии. Двуязычный журнал, насколько я знаю, выходит в Харькове. Дмитрий Кузьмин?
У нас ведь что печально? У нас в Москве, в России дружба со странами бывшего СССР, она как в высокой степени монополизирована какими-то, так сказать, политиканами очень какого-то неприятного свойства. Настолько, что когда делегация молодых украинских поэтов приезжала на ярмарку нонфикшн в прошлом году, их повезли встречаться с Феликсом Кузнецовым. И, так сказать, молодые украинские поэты оттуда выходили совершенно вне себя. Понятное дело, поскольку, ну, абсолютно, да, вот как несопоставимые вещи. И вот с этим нам надо бороться у нас, опять-таки, здесь. Я все как-то к тому же клоню, что ключ к плодотворному сотрудничеству русских с украинцами и русских поэтов с украинскими поэтами в частности, он где-то вот в Москве зарыт. Нам тут надо понять, что нам это нужно и интересно. Я совершенно убежден, что, так сказать, эта инициатива будет там охотно поддержана. И мне кажется, что при всех, так сказать, там каких-то возможных притязаниях, это, в общем, был хороший фестиваль в пределах возможного.
Спасибо, Дмитрий Кузьмин. Юрий Цветков.
Говоря об этом фестивале в Киевских лаврах, я должен сказать, что, безусловно, там очень понравилось, и понравилось то, что все-таки, как говорили в советские времена, инициатива была проявлена снизу. И спасибо Саше Кабанову.
Фестиваль поэзии «Киевские лавры», 2007 год. Архив посвящается поэту Александру Кабанову, Киев.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.